Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире программа «Светлый вечер». С вами в студии Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
И у нас в гостях известный польский режиссер и мыслитель Кшиштоф Зануся.
Мы начали эту программу с вопроса о новой вашей книге. А когда ее все-таки ждать на прилавках российских? Вы говорите, в Польше она уже вышла?
А Польша она только что вышла, и в Украине выходит через месяц. Они сразу начали делать перевод, и что до издания в Польше. А я в тот момент заключаю договор в России. Надеюсь, что, там по договору они должны издать ее не позже, чем через 18 месяцев. Но я надеюсь, что они сделают это гораздо раньше. Не стоит так долго переводить.
Мы тоже на это надеемся.
Да. А мне почему-то сейчас совершенно отвлеченно вспомнилось вот свое такое интересное ощущение. Я для себя где-то года полтора назад выяснил, что от Москвы до Варшавы, в общем, Москва и Варшава находятся совсем рядом. Я проехав на машине от Москвы до Варшавы, выехав утром, не так чтобы очень рано из Москвы, не так чтобы очень поздно вечером, был в Варшаве.
Да, это еще сейчас, не знаю, сколько раз вы пересекли законы движения на дороге.
Нет, особо не нарушаем.
Но если это так, это тем более меня радует.
Так что мы с вами, оказывается, рядом находимся. Ну, это так, это просто... Заметка на полях.
Ну, раз мы начали отвлекаться, я хотела спросить, почему у вас 9 собак?
Ну, потому что просто я их люблю, а они не все породистые, но есть там просто несчастный случай, и надо было кого-то спасать. Так что настоящих собак у меня, тех породистых, 6, это лабрадоры. Угу. А остальные это разные такие сироты, которых надо было просто принять. Но они очень все милые, а у меня садик большой, так что они живут себе довольно хорошо.
Не сомневаюсь в этом.
Пан Кшиштоф, а правда, что вы консультируете или консультировали Папу Римского по вопросам кино, культуры?
Это высоко так сказать, потому что мое название официальное было «консультор» по-латински, потому что я не священник, а я был членом папской 20 лет, 4 срока, был членом папской комиссии по культуре и диалоге с неверующими.
Это в годы понтификата Иоанна Павла II.
И Иоанна Павла, и Бенедикта, и еще в начале Франциска. Но после 20 лет, я думаю, что уже этого хватит. Но я с ними в постоянном контакте. Особенно, что они организуют, мне кажется, очень полезные встречи с неверующими. Это называется «Кортиле де Пагани» по-итальянски, значит, «Майдан» с язычников, так как называлась часть Иерусалимской святыни. И просто тот разговор людей верующих и неверующих, разговор цивилизованных, он очень интересен. И он происходит в разных странах, это организуется 2-3 раза в год. И мне кажется, что это очень полезная инициатива.
А это действительно очень полезная инициатива, и нам, я думаю, что здесь в России, надеюсь, что тоже большинству так кажется, потому что цивилизованное, к сожалению, вот я сам столкнулся некоторое время назад, что диалог между верующими и неверующими, он редко протекает в цивилизованном поле. Вот, возможно, здесь как раз опыт Римско-католической церкви важен очень. Как это проходит?
Извините, пожалуйста, я попрошу вас оговориться, что вы называете цивилизованным полем в данном случае.
А это когда без перехода на личности и взаимных оскорблений.
Оскорблений, да, я думаю, что оскорбления – это вот критерий. Нет, это до сих пор происходит довольно мягко, хотя были большие даже напряжения между в дискуссии, потому что люди тоже чувствуют себя актерами. И если в этом присутствует публика, эти все круглые столы с участием публики и масс-медиа, но любят иногда сделать противника смешным или где-то его унизить. Но если ведущие это сильно против этому выступают, удалось сделать интересные вещи. Я сам запомнил такой круглый стул в Великой Британии, где участвовал один из наших польских, но мирового масштаба ученых, физик и теолог, и священник. А по другой стороне был Докинс, один из тех...
Ричард Докинс, да.
Да, тот самый. И они так как будто спорили, а наконец тот же поляк сказал: «Вам кажется, что мы так далеко друг от друга, а мне кажется, мы довольно близко. Просто вы пишете вселенные с малой буквы, а я с большой».
И Докинс этот аргумент устроил?
Ну, не протестовал.
Я знаю, что он в последние годы, в последнее время, вернее, отказывается от публичных дебатов.
Ну да, это было уже 2-3 года тому назад. Но интересно, что если он отказывается, значит, что в чем-то он не уверен, или что это они были уже монотонными.
Скажите, пожалуйста, а эти диалоги, они, вы говорите, проходят каждый раз в разных государствах?
Да, и даже в одном государстве, как в Польше, они происходят 2 раза в год.
Угу. Да, это, конечно, очень интересно.
И это привлекает огромную публику, особенно молодежь приходит.
И это проходит официально под эгидой Ватикана.
Да-да-да, это церковь и Ватикан.
Угу. А почему вы в свое время советовали, вот я, правда, не знаю, кому из понтификов обратить внимание на фильмы Квентина Тарантино?
Знаете, это небольшая консультация, но просто мне кажется, что это есть часть этой философии постмодернизма, которая очень сильно пробует разрушать вообще мир наших ценностей. Но и такой, с таким надо столкнуться, и в этом надо разбираться, не можно игнорировать артиста, который имеет огромное влияние на публику, и, на мой взгляд, который работает над разрушением всех наших ценностей в искусстве.
А вот мне очень интересно, я стараюсь спрашивать об этом у всех людей, без исключения, кто употребляет вот этот термин «постмодерн» в общении со мной. Очень хотелось бы узнать у вас, конечно же, что вы подразумеваете именно вот, что вы вкладываете в понятие постмодернизма?
Ну, я сам ничего не вкладываю, но я беру то, что собрала французская философия постмодернистическая. Я сам был знаком с некоторыми из их основателей. Мы выступали на тех же самых университетах. И там самое главное – это релятивизм. Это понятие, что ничего с нечем сравнять невозможно, и что рассказ невозможен, но нарация невозможна, и что духовная жизнь – это иллюзия, но это все лозунги. Я их вложил в мою картину «Сердце на ладони», чтобы над ними издеваться, потому что для меня это все бедные лозунги бывших марксистов, которые искали для себя еще спасения. Сказать, что не существует ни правда, ни неправда, значит, они не ошибались.
А вы согласны с тем, что одной из главных идей постмодерна, вот этой эпохи постмодернизма, является очень банальная фраза Фукуямы, которую все цитируют, вернее, его идея про конец истории, от которой он уже сам
отказался.
Я думаю,
что за эту фразу даже Фукуяму до сегодня стыдно оказалось.
А, да, он отказался от этой идеи.
Он от нее
да.
уже давно отказался. Нет, я не думаю, что это была главная фраза. Главная фраза – это релятивизм, что релятивизм, да, ничего с нечем сравнять невозможно.
Ну и отсутствие нарратива, невозможность нарратива.
Да, и нет альтернатива, которая тоже смешна, потому что потом оказывается, что среди авторов этого лозунга они сами создали свои автобиографии.
Пан Кшиштоф, а я бы хотела поговорить даже не в целом о Европе, а отдельно о Польше. Все-таки это страна, с которой Россию связывает просто величайшая история, и неоднозначная, и непростая.
Непростая, но соединяет, безусловно.
Вот какие сейчас главные вопросы?
Знаете, для нас, как общество, это, конечно, сейчас растет средний класс, и это новость, мы этого никогда в истории не имели, такого среднего класса, который сейчас растет. Mm-hmm. Польша живет благодаря мелкому и среднему предприятию. У нас нет олигархов, я всегда смеюсь, что мы так там нам не повезло, потому что с точки зрения артиста, олигарх – это великолепная личность для персонажа, для рассказа. Но мы должны импортировать олигархов, наших мы не имеем. Значит, приватизация...
Возьмите наших.
Я знаю. Но это просто у нас приватизация произошла по-другому, и не накопился такой капитал. Так что мы стоим на среднем и мелком капитале, который очень помогает в защиту демократии. И эта борьба за демократию идет постоянно, потому что всегда есть силы, которые приносят коррупцию и пробуют эту демократию разрушить. А с другой стороны, есть силы, которые будут постоянно защищать тех же прав, без которых конкуренция не функционирует, и тендеры фальшивые. Я беру это слово «тендер» как доказательство, к чему демократия нужна. Просто если кто-то по телефону позвонит, и тендер решен по его мысли, значит, если это тендер на строительство дороги, этой дороге будут дырки. А если настоящий тендер, тогда выигрывает тот, который делает это лучше и дешевле.
Но вы же сами сказали, что элиты, они все время коррумпируются.
Конечно, но это вообще такой природный человек, что мы всегда открыты над коррупцией, на слабость, на грех.
Угу. Ну, а как же Польша без этого обошлась?
Нет, нет без этого.
У нас тоже, просто олигархов нет.
Нет, олигархов нет, и коррупция все-таки под демократический контроль, и постоянная борьба, постоянно возникают скандалы. Это очень позитивно. Если скандалы, значит, кто-то на что-то не согласен. Что-то кто-то имел смелость опротестовать. А, скажем, в среднем, все-таки экономически Польша совсем неплохо себя сейчас чувствует. Мы довольно хорошо развиваемся.
Но вы сказали, что к вам не едут иммигранты, потому что им у вас не будет хорошо.
Но нет, это дело в том, что такие льготы, которые дают в Великой Британии, как там помогают безработным, так как там социальная помощь, но она не сравняется это с Польшей. И поэтому из Польши много людей уезжает, и это для нас тоже очень такой, скажем, печальный процесс, что люди выезжают в Великую Британию, выезжают в Германию, выезжают во Францию. Но уже не так много, как раньше. И надеемся, что же будут возвращаться. Не все, но некоторые.
Пан Кшиштоф, а правда, что полякам свойственен некий особый национальный юмор, такой сарказм здоровый, который позволяет...
Да? Не знаю, насколько он здоровый, но такой черный юмор, он очень польский. Мы обожаем просто черные шутки и говорить страшные такие вещи, пугать друг друга, это наше развлечение.
А почему?
А не знаю, может быть, наша история была такая трагическая, что мы таким только способом могли сохранить равновесие.
И было бы странно, если бы мы вам не задали вопрос о этих многочисленных или не очень историях, которые сейчас создают российско-польское некое напряжение. Это история, которая вокруг памятников, да, происходит.
Ну, одного памятника особенно, потому что один памятник. Вы знаете, это касается вообще того, как мы смотрим на историю. Если вы готовы признать, что после Второй мировой войны, в которой мы были по стороне победителей, а все-таки не получили полной независимости, только полсуверенитет. А что обозначит полсуверенитет? Значит, ползависимость. Мы не были полностью освобождены, только частично, потому что наше правительство было на 100% зависело от Кремля, от Москвы. Но и не можно тогда считать, что конец Второй мировой войны – это было такое огромное счастье. И если был памятник человека, которым мы думали, что он был среди победителей, оказывалось, что он преследовал поляков после войны и посылал их в Сибирь, но ясно, что этот памятник надо снять. А если потом посол пробует защитить его память, ну, он просто расходится с историей.
Ну, это же, эти все истории, они не касаются, я так понимаю, не будут касаться захоронения советских солдат.
Нет, абсолютно. Значит, честь к смерти у нас гораздо сильнее, чем в других странах. И никто таких покушений никогда не имел. А дело в том, что если есть триумфальный памятник дружбы и освобождения, но есть люди, которые говорят, это ложь. Никакого полного освобождения не было. Было частичное освобождение, это надо признать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Польский кинорежиссер Кшиштоф Занусе вместе с нами сегодня здесь, в студии «Радио «Вера», в программе «Светлый вечер». Если уж мы затронули вот эту тему, все-таки не могу не задать общий вопрос. Скажите, как вы считаете, что нас разделяет, а что, наоборот, соединяет сейчас Россию и Европу? Все-таки Россия – это, безусловно, европейское пространство и европейская культура. Но мы постоянно смотрим в новостях, в телесюжетах, как с той, так и с другой стороны, как с нашей, так и с европейской, о каких-то вещах, которые нас разделяют. Но ведь на самом-то деле гораздо больше общего.
Алексей, я бы даже так, извините, пожалуйста, переформулировала бы твой вопрос.
Хорошо.
Мне кажется, корректнее было бы спросить все-таки, безусловно ли Россия европейское пространство, европейская культура? Потому что есть другие точки зрения.
Я бы ответил, это так будет, как Россия захочет. Россия может быть евроазиатской страной, а может быть европейской страной с территорией в Азии. Это проблема менталитета. Но если Россия считает себя христианской, значит, она европейская. Потому что христианство связано с Европой. Хотя и в Азии есть две.
И в Азии древнейшие христианские церкви.
Но не так их много, из государств там только два. До сих пор.
Та же Сирия, она очень сильно христианизирована была.
Но это еще не Азия.
Была.
Да, это, ну да. Но тех же христиан сейчас там гонят. Так что они к нам приезжают, и мы их принимаем, беженцев. Христиан Польша принимает без никаких условий. Но дело в том, что вообще христианский образ общества и жизни, восточное и западное христианство, они дополняются взаимно. И Европа тоже не полна без России. Поэтому России сегодня очень нам не хватает. Я бы хотел, чтобы она была вместе с нами.
А что дает Россия Европе?
Но всю традицию православия, в котором есть акцент на то, что святое, и вы лучше это сохранили от нас, и этому можно от вас учиться.
А что, например, а можно конкретизировать как-то вот этот момент?
Ну, вы знаете, то, что человек в своей вере относится к святому с таким уважанием, и так не условно, а Запад более это делает условным. И в том смысле нам этот восточный дух очень помогает, мне он лично нужен. А есть и другие страны, например, протестанты гораздо лучше справились с переводом Евангелий на социальные проблемы, на взаимоотношения людей, на проблемы зарплаты. Это все можем учиться от протестантов. И вам ничего больше не надо, потому что если мы вернемся к временам 1000 лет назад, пока не было раскола, мы должны остаться разными, но мы должны просто дополнять себя и уважать себя взаимно. А то, чтобы православие осталось православным, а католицизм католицизмом, а если протестанты есть, пусть они тоже останутся, они выросли тоже на грехах католицизма, на преступных разных тягах, которые были в католической церкви. И в этом мы были Европу. А растет против нам огромная сила в Азии, экономическая сила, огромный гегемон. И мы должны соединиться, чтобы против этого.
А что мешает? Какая-то историческая обида или что? Или политики?
Да, я думаю, политика. Политика прежде всего. Конечно, и Запад там тоже виноват. Я не скажу, что только Россия виновата. Но это проблема желания. Хочет ли Россия быть частью евроатлантической культуры или не хочет? Это решение. Это никто не откажется, если Россия будет идти таким курсом. И она в 90-е годы так и шла.
А что в таком случае, по-вашему, Россия может заимствовать из вот той западноевропейской модели?
Ну, знаете, я думаю, что западноевропейская модель, она выражает более уважение для единицы.
Для личности.
Для личности. И это есть то, чего мне в России не хватает. Начиная от того, что в языке. Русский скажет о себе «меня зовут». А во всех европейских языках я скажу «я себя зову». Это мое решение. А не что это другие решают за меня. И, конечно, это маленький символ, но личность, внимание для личности, Запад даже, может быть, довел до крайности. Но здесь у вас я вижу ее недостаток.
А если говорить в целом, не в целом, вернее, а наоборот, в частности, вот сузить Европу до Польши, среди простых, на уровне простых людей, вот, к сожалению, мне кажется, что сейчас в России на уровне простых людей, возможно, это как раз та массовость со знаком минус, о которой вы говорите, да, существует на бытовом уровне. Такая немного негативное отношение и к европейским ценностям, и к Польше как к таковой, как к представляющей.
Я тоже это вижу, но что мне
делать? А вот в Польше есть это на уровне бытовом?
Нет, я думаю, что на бытовом уровне того нет. Значит, мы, конечно, очень увлечены Европой, которые бы считались всегда, что мы часть Европы, и мы были оторваны от Второй мировой войны, и в XIX веке эта часть Польши, которая принадлежала России, она была оторвана, и мы чувствовали себя не у себя дома, потому что мы просто живем латинским мышлением, латинской культурой, а Россия должна жить византийской традицией. И в том смысле простой человек, он чувствует себя, ну, связанным с латинской традицией, с латинским мышлением, с латинским понятием, что закон о собственности, десятки, власти, это все по-другому у нас выглядит. И мы... Здесь различие между простыми людьми огромное, оно видно, если так посмотреть на менталитет человека. А с другой стороны, ну, у нас есть, конечно, сходимость языка, что мы говорим на славянском языке, как и русский, хотя русский для нас очень трудный. Я сам мучусь, потому что слов не хватает. Смеюсь, что боюсь особенно религиозных сюжетов, потому что я изучал русский в 50-е годы. И нас учили комсомольского русского, а потом, когда приходил говорить о церковных вещах, о вере, словарь кончался. Надо было, когда я с Тарковским об этом это обсуждали, надо было брать словарь постоянно и через латинский язык доходить многих таких слов, которых просто я в школе не знал.
А вы сегодня нам перед эфиром рассказывали, что вы сидели, общались с Тарковским,
а посередине
между вами
лежал словарь.
Да, словарь, чтобы было известно, что это Пакута, а что это, ну, до сих пор я не знаю, как перевести то, что у католиков очень важно. Знаете, если мы погрешим, исповедь не хватит. Надо еще отработать грех.
Епитимия.
Может быть, это эпидемия. Но это компенсация.
Это греческое слово.
Но греческое, мы скажем, компенсация. Но это на это и всегда боимся, что священник, который принимает исповедь, нам скажет: ты украл, отдай. Отдай деньги. Не хватит исповедаться, не хватит, что ты жалеешь, надо еще что-то делать.
Епитимия,
убил,
наверное,
мужа, бери ответственность за вдову или за детей. Это, ну вот, видите, греческое слово, я русского до сих пор не знаю.
А у нас и нет русского.
У нас нет, да, но так и есть греческое. А вы говорите об Андрее Тарковском, насколько он повлиял на вас, насколько его личность важна?
Безумно важна, это было мое счастье, что я нашел в нем личного друга. Вы знаете, что режиссеры, как и дирижеры, мы работаем в изоляции, в одиночестве. Мы не можем работать один с другим рядом. И мне так повезло, что я с Тарковским, с его очень трудным характером, не знаю, какой мой характер, может быть, он тоже трудный, но мы все-таки подружились, и это была довольно глубокая дружба. И близость. Он был, конечно, очень одиноким, когда жил уже на эмиграции. И мы тогда часто встречались и обсуждали все возможные проблемы мира.
Возвращаясь к христианству, все время мы говорим про массовую культуру. Насколько христианство и вот эта массовая нынешняя культура, что в Америке, что в Европе, что в России, насколько она соответствует, насколько она может сосуществовать с христианским моделью?
Знаете, всегда есть увлечение человека материальным миром, и насколько весь мир развитый, побогател невероятно в течение последних десяток лет, это увлечение усилилось, и оно выражается в массовой культуре, этим консумизмом, который очень сильно сейчас существует. Но, с другой стороны, есть столько живых движений, такого воскресения, возрождения христианства в Западной Европе. И статистики это подсказывают. Среди молодежи сколько больших движений молодых, которых не устраивает тот консумистический мир. Так что я в том вижу подвиг. А с другой стороны, ну, знаете, статистики, все-таки этот ущерб христианства, который прожила Россия по причине
революция,
долгих,
да,
лет революции, это до сих пор видно, потому что Россия гораздо меньше христианская, чем Франция, например. Хотя
безусловно,
в России люди этого не видят.
Безусловно. Но... И самое главное, что когда мне говорят: посмотрите, как все в Европе плохо с христианством, закрываются костелы, я приезжаю в ту же самую Европу, даже неважно в какую страну, я вижу вот это христианство на бытовом уровне, насколько оно глубоко интегрировано, насколько оно глубоко укоренилось в жизни простых людей в любом самом маленьком городе или деревне, будь то Польша, будь то Франция.
А какие в Польше замечательные христианские программы по телевидению,
да,
для детей. Я такого представить не могла, что так можно делать интересно, красиво, с душой.
Ну, к счастью, я радуюсь, что это слышу. Я не буду вам рассказывать о наших недостатках, которых тоже очень много.
Недостатков везде много.
Везде много. немного, да. Так что не надо радоваться, что у соседа хуже, чем у меня. Хорошо, что вообще что-то есть, а должно быть гораздо лучше. Но те движения молодежи, они меня очень радуют, но через год в Польше будет мировой съезд христианской католической молодежи. И они такие съезды происходят раз в 2 или 4 года, я уже не помню. Это начал Иоанн Павел II. И всегда, когда видно этот миллион молодых, это чувствуется, что христианство имеет свою витальность, что оно не умерло.
А для них, для этих молодых людей, опять-таки, тут можно говорить только в общем, в частности, мы не узнаем так просто в течение там маленькой программы. Для этих молодых людей важно именно христианство и христоцентричность, Христос, или для них важен внешний флёр, культура католическая?
Я думаю, и одно, и другое, потому что этого разделить невозможно. Они не могут увлекаться фольклором, если они не увлекаются истиной. Это не имеет никакого смысла. А важно, что им это хочется делать. И я посвятил частично мою последнюю картину таким же и движением. Это инородное тело, где там появляется молодой человек, итальянец, который уже воспитан в таком движении, который пробует брать христианство всерьез, а не так только как форму.
Пан Кшиштоф, скажите, а вы, я так понимаю, вы оптимист скорее, чем пессимист?
Знаете, это более проблема темперамента, может быть, даже биологии. Может быть, мои родители, мои генов. Да, я еще оптимист, хотя в моем возрасте надо уже смотреть в направлении конца, а это всегда не веселит.
Ну да, человек, который написал книгу «Пора умирать», а более чем, спустя более чем 10 лет написал книгу «Стратегия жизни». А как вам удается сохранять оптимизм с вашим образованием? Вот такой вопрос, потому что вы же физик, потом философ, такой багаж знаний.
Как... Но это не ведет к пессимизму, наоборот. Если у меня есть определенные знания, она ведет меня к тому, что очень важно в современном мире. Я воспитан вообще на физике уже 20 века, во второй половине. Это не физика самоуверенности, которая была от Ньютона. Это не физика, где все уже было ясно, как лорд Кельвин сказал, уже ничего не открыть. Нет, тут физика тайны. Это была физика, которая меня глубоко утвердила в моей вере, а не наоборот. Я среди физиков... Встретил разных людей, даже таких, которые считали себя атеистами, но они все уважали тайну. Кто уже тайну, значит, он чувствует Бога в каким-то образом. И таким я и остался. И у меня осталась надежда, что все-таки Бог есть, и он меня любит. А если это есть, значит, уже можно быть полным оптимистом.
Вот на этой оптимистичной ноте сегодня мы закончим нашу программу. Знаменитый польский кинорежиссер Кшиштоф Зануся был у нас в гостях. Спасибо, пан Кшиштоф, что пришли к нам.
Спасибо вам.
Лиза Горская.
И Алексей Пичугин были с вами в этой студии сегодня. Всего доброго.
Будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».